Радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мемуарный выпуск. Во второй половине часа записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. А начнем с воспоминаний Марины Ефимовой. «Путешествие в Детройт». Часть вторая. Читает автор.
Детройт всегда был городом индустриальным, расово перемешанным и набитым иммигрантами, ирландскими и немецкими рабочими. Уже с середины XIX века это был черно-белый рабочий город. И за его историю там произошли три мощных вспышки сперва явного расизма, а потом, я бы сказала, взаимной нетерпимости. Степень ярости шла по нарастающей. Все три раза город горел. На его городском гербе пророческая надпись: «Мы надеемся на лучшее будущее, оно восстанет из пепла». Первая вспышка расизма в Детройте кажется особенно нелепой, потому что произошла 6 марта 1863 года, в разгар гражданской войны за отмену рабства и за права чернокожих американцев, афроамериканцев, как теперь принято говорить. Тремя днями раньше в городе был объявлен обязательный военный призыв в армию Севера. Для всех белых мужчин, семейных в возрасте до 35 лет, холостых до 45. Очевидно, не все белые рвались в армию. Иммигранты меньше всех. А тут еще такая деталь. Мужчины-афроамериканцы призыву не подлежали. На них и вылилась ярость, спровоцированная дежурным слухом об изнасиловании белой девушки черным мужчиной. В реальности им оказался латиноамериканец с индейскими кровями. Во время беспорядков были убиты два человека, один черный и один белый. Десятки черных мужчин были избиты и сожжено 35 домов в черных районах. Вторая вспышка через 80 лет, но тоже во время войны, Второй мировой. С началом войны в Детройт, город, начавший работать на армию, хлынули безработные со всей страны. За два года население Детройта выросло на 250 тысяч. В городе шла яростная борьба за рабочие места и за дешевое жилье. Ситуация становилась настолько нервной, что в журнале «Life» появилась заметка. В Детройте слишком многие рабочие в отчаянной ситуации. Они разделены на национальные и расовые группы, которые воюют друг против друга с большей энергией, чем против Гитлера. Детройт – бомба, которая способна взорвать или Гитлера, или Соединенные Штаты. Конец цитаты. Взрыв произошел 20 июня 1943 года и начался с потасовки двух подростковых банд – черной и белой – на мосту через реку Детройт. Взрослых спровоцировали, как всегда, слухи. Белых – дежурный слух об изнасиловании, черных – слух о том, что белые подростки сбросили с моста черную женщину с ребенком. Оба слуха – ложные. Драки, поджоги и убийства продолжались три дня и были остановлены только прибытием военных подразделений. Убито 34 человека, 25 черных и 9 белых. Ранено 675. Один след этого события остался в городе надолго. Памятная доска белому врачу, который пошел по срочному вызову в черный район, хотя полицейские предупредили его об опасности. Его забили до смерти. Звали доктора Джозеф Дохаратис. Доска поставлена на углу той самой Грейшит-стрит, на которой через 60 лет заправлялся бензином под защитой пистолета журналист Чарли Ледаф. Оба описанных бунта были прелюдией к третьему, катастрофическому, произошедшему 23 июля 1967 года и до некоторой степени определившему судьбу города. Его называют бунтом 12-й улицы. Опять, заметим, был разгар войны вьетнамской. Но на этот раз расовое напряжение в городе объяснялось не столько даже войной и экономикой, сколько недовольством афроамериканцев своим социальным статусом, сегрегацией, отверженностью. Известный американский философ и экономист-афроамериканец Томас Соуэлл писал о катастрофе 1967 года. Накануне бунта черное население Детройта по числу домовладельцев было на первом месте в Америке. А уровень безработицы среди них 3,4%, был самым низким по всей стране. В американской Википедии приводятся такие сведения. Взгляды на бунт 1967 года весьма различны у белых и у черных комментаторов, но все они упоминают, что в городе был силен черный национализм. Позже споры сводились к тому, кто больше разжигал расовое разъединение – белые или черные. Конец цитаты. Добавлю, что по этому поводу мнения и до сих пор расходятся. В ночь на 23 июня 1967 года в Детройте полиция устроила облаву на нелегальный ночной бар «Слепая свинья» на 12-й улице. В ту ночь там шло гуляние по случаю возвращения из Вьетнама двух солдат-афроамериканцев. Полицейские, их было всего четверо, объявили, что всех задерживают, и вызвали патрульные машины. Но те не успели доехать. Интересно, что, несмотря на начавшийся хаос, зафиксировано имя первого подначника, разбившего бутылку о голову полицейского. Это был сын менеджера бара с именем, как у английского лорда, Вильям Уолтер Скотт III. Толпа начала наступление, полиция бежала. Затем последовали грабежи и поджоги магазинов. По воспоминаниям очевидцев, настроение в толпе было карнавальным. Тем не менее, пожарникам не давали тушить пожары. 134 пожарных были ранены, двое убиты. Бунт перекинулся на соседние районы. Роковую роль сыграли снайперы. Не только потому, что меткими выстрелами снимали полицейских и прибывших национальных гвардейцев, но и потому, что вызывали ответный огонь, не такой прицельный. Толпа вооружалась. За 5 дней бунта было украдено 2500 ружей и 40 пистолетов. В бунте, мятеже, восстании, не знаю, как точнее назвать, активно участвовало не меньше 10 тысяч человек, а пассивно – не меньше 100 тысяч. В Детройт были введены танки. Трагическими результатами бунта были 43 убитых, 1189 раненых и 2000 сожженных домов. Что же касается результатов политических и моральных, то вот что писал тогдашний детройтский чиновник Мел Равиц. «Бунт вселил страх в белых и воинственный дух в черных, и у тех, и у других прибавилось экстремистов. Для черных бунт в некотором смысле был победным. Их сообщество получило больше внимания, в их бизнесы хлынули городские и штатные деньги». Конец цитаты. Но эта победа, если ее действительно таковой считали, оказалась пагубной для города в целом, потому что напуганные белые жители начали тысячами уезжать из Детройта, в основном в пригороды. И не только белые, но и афроамериканцы среднего класса. Через 5 лет после бунта экономист Томас Соуэлл писал: «Бунт вспыхнул не от отчаяния, бунт привел к отчаянию. Сейчас в Детройте осталась половина населения. И та половина, которая бежала, была самой продуктивной его частью». Конец цитаты. Непредвиденное и стремительное исчезновение из города белых жителей получило название «White Flight» – «Белый побег». В 1968 году из города уехало 80 тысяч белых, а в 1969 – еще 46 тысяч. Первый детройтский мэр-афроамериканец Колеман Янг, понимавший пагубные последствия бунта и исхода белых, тем не менее сам приложил руку к этому исходу. В книге «Детройт. Вскрытие» Чарли Ледафф пишет: «При вступлении в должность в 1972 году мэр Янг произнес такую речь, после которой из города убежали последние белые». Итак, в пригороды переехало большинство крупных и средних бизнесов с их рабочими местами, и главное, туда перенаправились налоги. Из белых жителей в городе остались только самые малоимущие. Детройт начал беднеть. И все же трудно объяснить полное обнищание города только бегством белых. Какие еще факторы сыграли разрушительную роль? Что превратило Детройт в город, описанный Чарли Ледаффом в его книге? Цитирую. «Детройт – полумертвый, опасный город заброшенных фабрик, оставленных домов и забытых людей. Музей высотных зданий призраков. Есть одно на берегу. Через пустые проемы его огромных окон в ясную погоду видна Канада. Пустыри достигли размеров Манхэттена. Город, который был самым богатым, стал самым бедным. Дети приносят с собой в школу туалетную бумагу. Учителя без авторучек, полицейские без машин. В среднем по стране американцы ждут полицию 11 минут, в Детройте – час. Половина уличных фонарей не горит, часть пожарных депо закрыта. Из тех, что остались, администрация вывезла и продала медные шесты, по которым пожарники слетали по тревоге. Да и многие сигналы тревоги не работают. У пожарных рваные сапоги и оплавленные шлемы. Между тем, город горит часто. Особенно зимой, когда банды подростков поджигают пустые дома, чтобы согреться или развлечься. Пожар дешевле билетов в кино, да и кинотеатров почти нет. Детройт умирает. Умирает индустриальное сердце Америки у всех на глазах. Конец цитаты.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» воспоминания Марины Ефимовой. «Путешествие в Детройт». Часть вторая. Читает автор.
Книга Чарли Ледафа, которую не назвать иначе, как душераздирающей, вышла в 2013 году. Не знаю, она ли сыграла роль последней капли, но только в том же 2013 году на первых страницах газет появились огромные заголовки «Город Детройт объявил банкротство». Только тогда все головы повернулись в ту сторону. Только тогда стали во всеуслышание разбирать причины. Только тогда я получила, наконец, убедительный повод сделать радиопередачу о Детройте. И вот какую хронику событий восстановил для меня профессор Стэнфорда, в прошлом экономический советник губернатора Калифорнии Дэвид Крейн. В 1958 году автомобилестроение ушло из Детройта. Половина рабочих оказалась на улице. Но богатый город со щедрым мэром обеспечил безработных бесплатной медициной, бензином, квартплатой, плюс еженедельно по $10 на еду для взрослого, по 5 на ребенка. Слух о таких молочных реках и кисельных берегах разлетелся по стране. Безработные – поляки и ирландцы из больших городов, афроамериканцы из Миссисипи – забили все товарняки, идущие к Детройту. Если бы не они, сейчас население города было бы еще меньше. Оно и так упало с 2 миллионов до 700 тысяч. Щедрых администраторов с триумфом переизбирали. Поэтому многие последующие мэры продолжали ту же политику. Они обещали пенсии, медицинские страховки, и чтобы выполнить свои обещания, тратили на это все городские доходы. На поддержание городского хозяйства ничего не оставалось. Город стал одалживать деньги у банков, проценты росли. Понимаете, в подобных критических ситуациях дело почти всегда упирается в качество руководства. Такие политики, как в Детройте, не обязательно, как говорится, плохие парни. Но они или близорукие, или безответственные администраторы. Они увидели, как легко стать популярными, давая обещания, за которые будут расплачиваться другие, те, кто придет после них. Конец цитаты. Среди портретов детройтских политиков, набросанных Чарли Ледафом в книге «Детройт. Вскрытие», череда Салтыкова-Щедринских персонажей. Один из самых запоминающихся – циничный, умный и опасный советник предпоследнего мэра по имени Монго. Он говорил журналисту: «Белые взяли пригороды и все остальное. Черные взяли город, но они в конфликте с самими собой. Профит достается тому, кто все это понимает». Конец цитаты. Мэр Куаме Килпатрик, управлявший Детройтом с 2002 по 2008, в конце своего срока уже находился под судом за уголовные преступления, включая рэкет. Об этом мэре Ледаф пишет в своей книге. Мэр и его жена разъезжали по самому бедному городу в двух самых дорогих автомобилях. Одна из красочных фигур в гибнущем Детройте – проповедник по прозвищу Мессия в норковом манто. Он вещал по местному телевидению с позолоченного трона и с бриллиантовой серьгой в левом ухе, которым он слышал Бога. Обещал, что в 2000 году все станут бессмертными, и публично требовал от женщин внешней привлекательности. Его популярность увяла после того, как он был уличен в попытке гомосексуальной связи с полицейским. Умер, не дожив до проверки своих предсказаний. В администрации Детройта попадались и мошенники, и воры, и даже одна хулиганка – советник мэра Моника Коньерс, тоже, в конце концов, попавшая под суд и приговоренная к тюремному заключению. Детройт стал еще и столицей административных скандалов. Профессору-экономисту Крейну в 2013 году я задала, наконец, мучивший меня вопрос. Как могла огромная богатая страна безучастно смотреть на разорение целого города с 700-тысячным населением? И Крейн ответил. Совсем не безучастно. Только не забывайте, что у нас самоуправление штатов. Если один штат безо всяких наводнений, ураганов и землетрясений погружается в бедность, как Мичиган с Детройтом в начале 70-х, то штат Нью-Йорк не будет считать это своей проблемой. А если бы федеральное правительство отпустило средства Детройту, оно бы отняло их от других. Это как оказывать помощь только тем сыновьям, которые растратились или проигрались. Конец цитаты. Я возразила, что в Детройте была особая ситуация, из него ушла целая огромная промышленная отрасль. Крейн напомнил, что в такой же ситуации оказались многие города. Например, Питтсбург в штате Пенсильвания, который лишился сталелитейной промышленности. И тут я вспомнила свою поездку в Питтсбург, тоже через 20 лет после тамошней промышленной катастрофы. Об этом коротенькое отступление. В Питтсбург мы попали, чтобы навестить знакомую, которой в тамошней университетской больнице успешно сделали пересадку печени. После операции она с семьей переехала жить в Питтсбург, чтобы быть под наблюдением своего спасителя, хирурга, который ее оперировал. Питтсбург – один из самых красиво расположенных городов Америки. Стоит на слиянии трех рек – Огайо, Аллегени и Мононгахилла, чьи названия приводят на память поэмы Лонгфелла и романы Фенимора Купера. Даунтаун высится между двумя реками на мысу, который называется «Золотой треугольник». Если смотреть на него с противоположных холмов на закате, зрелище абсолютно завораживающее. Американский вариант картины над вечным покоем. Сам город уютно карабкается по многим холмам разной высоты, от 200 до 400 метров над уровнем моря. Поэтому в городе 712 уличных лестниц. Их официальное название – Steps of Pittsburgh – Питтсбургские ступени. Кто-то сказал, что в Питтсбургском горсовете есть даже департамент лестниц. Оказалось, преувеличение, но должность инспектора лестниц действительно есть. Питтсбург вдвое меньше Детройта, поэтому управлять им, наверное, проще. Тем не менее, когда закрылись сталелитейные заводы, город попал в ту же западню. Однако администрация Питтсбурга оказалась поразительно предусмотрительной. Она заранее готовилась к неминуемой деиндустриализации города. Опустевшие здания были немедленно проданы по доллару за дюжину, но так, что новые владельцы заняли их жизнеспособными бизнесами или, по крайней мере, не давали разрушаться. Решением городского управления налоги людей, живших в пригородах Питтсбурга, но работавших в городе, разумно поделили между местом жительства и местом работы. Правда, этих мер было недостаточно. Потеряв одну специализацию, город должен был создать другую, способную возместить финансовые потери. Относительно успешными предприятиями в городе, кроме рухнувшей сталелитейной промышленности, были только три университета и особенно медицинская школа одного из них, которая специализировалась на пересадке органов. Прозорливые отцы города сделали ставку именно на нее. Туда привлекли лучших специалистов, создав им завидные условия работы. И вскоре эта школа стала главным в стране центром по пересадке органов, знаменитым UPMC – University of Pittsburgh Medical Center. Стараниями администрации Питтсбург и по виду, и по духу стал университетским городом. Его красота, уют, плюс поддерживаемая городом дешевизна недвижимости вскоре приманили высокие технологии. В разное время там размещались и размещаются штаб-квартиры Google, Apple, Facebook, Uber, Amazon, Microsoft и IBM. В 2015 году Питтсбург уже стоял под номером 11 среди лучших для житья городов мира. Пример этого удивительного города стал источником вдохновения для оптимистов и уроком для пессимистов. Но как же все-таки спасали Детройт? В 2013 году этот процесс объяснил мне Ричард Флорида, профессор университета Торонто, специалист по урбанистической экономике. Да спасают, в общем, драконовскими методами. Над городом взяли опеку. Контроль над финансами поручен менеджменту скорой помощи, который прежде всего остановил выплаты банкам. И поделом. Банки еще в 2011 году давали городу взаймы, что было полным безумием. Сократили выплаты пенсий бывшим служащим городских учреждений, не обеспеченных фондами. У них останутся только государственные пенсии по старости. Этих людей жалко, но таковы процедуры банкротства. В первую очередь страдают кредиторы. Зато всем жителям уже стало легче жить в городе, потому что новый менеджмент пустил деньги в первую очередь на обеспечение безопасности населения, на освещение улиц, на пожарные депо, на полицию, больницы, на ремонт дорог. Конец цитаты. Мой другой тогдашний собеседник, профессор Крейн, вскоре после объявления банкротства сам съездил в Детройт. И вот его впечатление. Детройт начал выздоравливать еще до объявления банкротства. Там стали, наконец, раздавать желающим пустующие участки, поскольку в городе огромное количество свободной, дешевой, если не бесплатной, земли. На окраинах уже завели фермы, появились теплицы, мелкие лавки, художественные мастерские. Бедные художники и вообще бедная молодежь, как всегда, первыми заселяют и преображают разоренные места благодаря их дешевизне. Ведь у нас, к счастью, финансовые проблемы городской администрации отделены от свободного развития экономики города. И сейчас именно в Детройте, где жизнь уже стала относительно безопасной, появились небывалые возможности. Будь я моложе, я бы сам рванул туда попробовать свои силы. Скоро Детройт станет одним из самых интересных и перспективных мест в стране. В таких местах взбадривается дух, и так интересно наблюдать этот типично американский процесс приготовления лимонада из лимона. Конец цитаты. Профессор Крейн был прав. Года полтора назад в Детройте побывал мой знакомый, русский европеец. Написал мне: «Очень интересный город. Самое яркое впечатление от, не знаю точно назначения этого здания, этого домины, громадная гостиница, деловой небоскреб, народный дом графини Паниной». Путешественник явно имел в виду ренессансный центр. Его холл украшен, я в первую минуту хотел сказать, художниками-филоновцами, оформлявшими Калевалу. Присмотревшись, увидел, что это декор прямо из Гайаваты. Впечатлили фантазии современных Пиранези, когда ты десятки минут идешь торговыми холлами и эспас, как говорят французы, и все они так умело закручены и маняще заворачивают, но тебе нужно в другую сторону, и тебя почти сбивают с ног толпы орущих школьников, разодетых в розовых, зеленых и клетчатых поросят вперемешку с рыцарскими доспехами и пожарными касками». А дальше автомобильный салон, рестораны, стеклянные лифты, бесшумно уносящие вдаль. Царство не хамского изобилия, а какого-то отчужденного от тебя красочного безвкусия, беспечной жизни совсем-совсем без тебя. Но будем честными, некоторые урбанистические прогалины с признаками неблагополучия имеются. Фантомное впечатление производит гигантское здание опустевшего вокзала. Но это досадные лоскутные пятна. Конец цитаты. Готовя этот очерк, я посмотрела короткий рекламный фильм про Вудворд-авеню 2020 года. На месте руин новые богатые здания. Одно из них – Институт бизнеса, другое – центр Колемана Янга. На месте пустырей разбиты скверы с фонтанами и интересными статуями. Институт искусств теперь не торчит, как мираж, но вписывается в общий ансамбль улицы. Кое-где еще идет строительство, в основном уютного вида жилых комплексов. На улице заметны дорогие магазины и кафе с оригинальными интерьерами. Но главное, на ней заметны обычного городского вида прохожие и дети, играющие в скверах. Детройт как с размахом сгорел, так с размахом и восстал из пепла. Разруха продолжалась лет 40. Возрождение уложилось в 10. Мне бы хотелось, чтобы новую книгу о Детройте, о его возрождении, тоже написал журналист Чарли Ледаф, потому что вряд ли найдется другой писатель, который любил бы этот город так, как он.
Марина Ефимова. «Путешествие в Детройт». На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем наш мемуарный выпуск и переходим к запискам московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Глава «В поисках затерянного времени». Читает автор.
Со школьных лет я приставал к старым людям с просьбами рассказать об ушедших временах. И мне посчастливилось еще застать тех, кто не забыл время до революции, помнил старую гимназию, помнил женские купальные костюмы с юбками и панталонами. Одна очень старая женщина, очаровательно стесняясь, показала мне снимок, на котором она, еще не замужняя, загорает в таком костюме на фоне Ай-Петри под огромным зонтом. В начале века она уже могла подставить солнцу несколько квадратных дюймов своего тела. Мне не случилось побеседовать со свидетелями гражданской войны. Зато повезло с сыном богатого домовладельца, который поведал, как их дом, а потом и их большую квартиру, уплотняли в начале 20-х, объяснил, что такое самоуплотнение, нарисовал схему, как его семья избавлялась от неприятных соседей и окружала себя приятными, включая родственников, что в одном случае оказалось ошибкой. И как ГПУ сочло одну такую удачно укомплектованную девятикомнатную квартиру контрреволюционным гнездом и замело всех. Мы уверены, что твердо помним прошлое, как свое, так и главное событие в стране и мире. Да и о том, что было до нас, мы вроде бы знаем все, что стоит знать, по крайней мере, о 20 веке. Но психологи выяснили, что и ближняя, и дальняя память бессознательно редактируют сами себя под давлением расхожих мифов и пропаганды. В итоге представления о прошлом могут сильно различаться даже у росших вместе сверстников. Советское прошлое многим ныне видится временем крайне светлым. Человек, которому сегодня 50, вспоминает время, когда ему было 15, а другой, свои 70, вспоминает свои 35. Он помнит, что лазил по водосточной трубе в женское общежитие, а теперь не может точно сказать зачем. Люди простые, было замечено, легко теряют ориентир за пределами своего кругозора. Легко переставляют местами имена и события. В их внутреннем мире может сочетаться несочетаемое. Вот пример раскола сознания, в некотором роде шедевр, такого не придумает ни один писатель. Рассказ Екатерины Афанасьевны Зайцевой из Мариинска, Кемеровской области, записанный в 1998 году, о том, как в коллективизацию, когда ей было всего 11 лет, раскулачивали ее дядю, и о сталинском времени вообще.
У него в семье было 7 детей. Они имели всего одну корову, одну лошадь. Все, что они нажили своим трудом, у них отобрали. Какие же они были кулаки, когда работали с утра до ночи. Им позволили взять несколько теплых вещей, немного хлеба, котел, чугунок, немного чашек и ложек. Топор они взяли украдкой. Те, кто их кулачили, стояли и строго смотрели, чтобы эти кулаки чего лишнего не взяли. А ведь что обидно, кулачили их свои же, деревенские. Посадили на телегу и увезли в тайгу навсегда. Потом наша семья о них ничего не слышала. Погибли они, видно, в той тайге. У нас в семье всегда говорили, что раньше, пока не было колхозов, крестьяне жили безбедно. И во времена Сталина мы тоже лучше жили, чем сейчас. Он был вождь, большой авторитет в народе, он нам все дал. И мы всю жизнь должны его за это благодарить. Ведь благодаря Великой Октябрьской революции была установлена наша власть, власть трудящихся.
Мне довелось слышать в равной степени живые, но взаимоисключающие рассказы о том, как происходила индустриализация. Читал я и разноречивые воспоминания о ней. Один мемуарист дословно воспроизводил длинные беседы, звучавшие полвека назад. Другой не забыл каждое тогда же съеденное за начальственным столом кушанье и выпитую рюмку. Но реальная жизнь за этими письменными чудесами памяти абсолютно не прочитывалась. Озарение мне пришло от неожиданного автора. Можно сказать, из другой эпохи. В начале 70-х мне попалась книга Сергея Минслова «Петербург» в 1903-1910 годах. Она вышла в 30-е годы в Риге, и купил я ее тоже в Риге, в пору первой латвийской независимости между двумя мировыми войнами. В этом городе выходило множество русских книг, газет и журналов. Знал и людей, нарочно приезжавших, как и я, из дальних городов ради подобных изданий. Сергей Рудольфович Минслов, писатель, умерший эмигрантов в той же Риге в 1933 году, автор исторических романов «Под шум дубов», «Гусарский монастырь», «Приключения студентов» и еще дюжины, а также замечательной книги «За мертвыми душами», она переиздана в «Новой России», где автор рассказывает, как он на манер Чичикова объезжал имения захолустных помещиков в поисках старинных библиотек. Минслов издал и три тома своих дневников. Первым из них как раз и был Петербург в 1903-10 годах, полный живых подробностей. Вот, к примеру, о наводнении 1903 года. 13 ноября по Английскому проспекту плавали на лодках. Жители Коломны, Васильевского и других мест голодали до 2 часов дня, так как выбраться из домов не было возможности. Везде, где было можно, полиция расставила ломовых извозчиков и установила таксу за перевоз через улицу – 2 копейки с человека. В прошлое наводнение эти молодцы драли за такой перевоз на углу Садовой и Екатеринговского по 15 копеек, а дальше в глубине Коломны – по рублю и полтора. Кроме событий своей жизни, Минслов вверяет дневнику все, что наносит молва, и ничего не вычеркивает, если слух не подтверждается. Как историк он знает, что правленный дневник мало чего стоит. 23 октября 1905 года, например, он записывает, как нечто, вдруг открывшееся со всей несомненностью, что главу МВД Вячеслава Плеева террористы убили годом раньше по тайному поручению председателя комитета министров Сергея Витте, действовавшего в сговоре с Петром Дурново, правой рукой убитого. Цитирую. «Плеве удалось при помощи документов и шпионов установить несомненные связи Витте с революционной партией. Плеве в присутствии Дурново имел неосторожность сказать, что песенка Витте спета. Дурново сейчас же сообщил об этом Витте, а на другой день Плеве был убит. Дурново в качестве товарища министра тотчас же явился на квартиру убитого, опечатал кабинет с бумагами и убрал дело о Витте со всеми документами». Конец цитаты. Звучит дико, никто никогда это не доказал. Но запись ярко высветила болезненную атмосферу общества, готового поверить любой сплетне, лишь бы она порочила власть. Тут-то меня и осенило. Хочешь ощутить то или иное время, его атмосферу, читай дневники. Мысль вполне очевидная и должна была прийти мне в голову много раньше. Догадайся я полистать, к примеру, дневники Льва Толстого. Но не случилось. А с Минсловым случилось, и спасибо ему. С тех пор полюбил дневники, всегда набредаю на что-то интересное. На днях встретил у друга Пушкина Петра Андреевича Вяземского такую запись от 18 июня 1849 года. «Либеральные врачи вопиют против карантинов, но они видят в них вопрос более политический, нежели вопрос общественного здравия, и негодуют на них, как на стеснение свободы человеческой, наравне с цензурою, что чума заразительна, что неограниченная свобода теснения, то есть печати, в своем роде общественная чума, все это оказывается на практике, вопреки человеколюбивым и благодушным теориям». Меня почему-то всегда волновал промежуток в 33 месяца между ослаблением сталинского террора, начиная с октября 1938 года, и гитлеровским нападением на СССР. Кто-то из живших тогда настаивал, что это время прошло в мучительном ожидании войны. Другой сказал, что это была жизнь шепотом и на цыпочках, и о войне думать было некогда. Одни вспоминали безумные очереди за всем без исключения, а другие, наоборот, говорили, только зажили после всех мучений. Помню еще школьникам, любил раскрыть наугад любой том большой советской энциклопедии первого издания, которая в красных переплетах, и погрузиться в какую-нибудь дивную тему. Раскрыл, вижу заголовок. «Империалистическая война 1914-1918». И отсылка. Смотри, первая империалистическая война. Я сейчас снова проверил. Все именно так. Это 28-й том. Сдан в производство 20 февраля 1937 года. Вторая мировая началась 2,5 годами позже этой даты, и до ее начала не должно было существовать понятие «Первая мировая». Говорили «мировая», в Европе говорили «великая». Ищу статью, к которой отсылка. Том 44. «Первая мировая империалистическая война». Том сдан в производство 28 декабря 1938 года, до начала Второй мировой, 8 месяцев, и кто мог точно знать, что она начнется? Хотя некоторая логика видна. Фашистская ось Германия, Италия, Япония совершала одну агрессию за другой. Германия к концу 1938 года уже поглотила Саар, Австрию и Судеты, объявила, что заберет Литовскую Клайпеду и вольный город Данциг. Италия завоевала Эфиопию, Япония отняла у Китая Маньчжурию и внутреннюю Монголию. Правда, мои собеседники не помнили эти события, их память сохранила только гражданскую войну в Испании. Если мы хотим понять советское общество тех лет, его повседневность и настроение, нам не обойтись без дневников и частных писем. В них нет неизвестных подробностей о спасении челюскинцев, о полетах в стратосферу, о визите Риббентропа, но есть отношение людей к этим и иным событиям, их восприятие происходящего в целом. Однако велись ли дневники в то опасливое время, когда дневник, не дай бог обыск, мог стать то ли вещдоком, то ли уликой? В 70-е получить ответ на этот вопрос было трудно. Но с перестройкой пошел вал интереснейших публикаций дневников, не спадающие уже треть века. И доступ к ним все проще, благодаря сетевым ресурсам, Народный архив, Мемориал, Прожито и другим. Благодаря перетеканию в интернет дневников, появившихся сперва в книжном виде. Тогда и выяснилось, что дневники у нас велись в любые годы, с разной степенью откровенности, очень разной, и даже с разной целью. В этом смысле поражает дневник драматурга Александра Афиногенова. В апреле 1937-го он был обвинен в троцкизме, его исключили из ВКПБ и Союза писателей, выселили из писательского дома. Засев на даче с женой американкой и новорожденной дочкой, он ждет ареста и яростно работает над главным для себя в тот момент произведением – дневником, подразумеваемый читатель которого явно следователь НКВД. Дневник Афиногенова – это очень умелый текст. В нем автор то обвиняет себя в том же, что и вчерашние однопартийцы, только еще строже, то кается в других суровых грехах, плавно переходя к раскаянию и очищению. Для умозрительного следователя сложновато. Чувствуя это, Афиногенов вставляет подсказки вроде «Там на Лубянке разумные люди. Несмотря на безумную занятость работой, они смотрят в корень всего, и ничто не заставит их арестовать невиновного человека». 7 месяцев спустя обвинения с Афиногенова были сняты, но не с обвинявшегося через запятую с ним другого драматурга Владимира Киршона, чьей последней пьесой стала драма «Большой день» о войне, увенчавшейся победой коммунизма во всем мире. Но это не помогло. Киршон был расстрелян. Его сейчас помнят, как автора слов песни «Я спросил у Ясеня». Афиногенов же вернулся в строй советских писателей, помощников партии. Осенью 41-го он с женой должен был лететь в Соединенные Штаты агитировать за Второй фронт. Но накануне этой командировки погиб в здании ЦК ВКПБ от случайного осколка во время бомбежки.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» в поисках затерянного времени. Записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Читает автор.
В то же время, что и Афиногенов, вел свой дневник еще один драматург Александр Гладков, позже прославившийся пьесой «Давным-давно». В 60-е по ней был снят фильм «Гусарская баллада», и ее персонаж, поручик Ржевский, стал, подобно Василию Ивановичу, практически народным героем. Гладков, наоборот, менее всего хочет, чтобы им зачитывались в органах, поэтому отвозит записи в Загорянку на Клязьме к родителям и прячет там. В его душе идет борьба между страхом и злостью. Открываю дневник наугад. Страшная запись от 25 октября 1940 года. В дачном поезде от знакомого Юка рассказ о массовом побеге в прошлом году заключенных из лагеря на Кавказе. Чтобы их поймать, мобилизовали особо авиахимовцев, в числе которых был он, о том, как думали, что борются с бандитами, а оказалась 58-я статья, но были и бандиты во главе, о жестокой расправе, был приказ всех на месте. 2 годами раньше Гладков записал такой слух. В Москве в поисках объяснения множества арестов рассказывают, что французская разведка передала Сталину список в 2000 немецких шпионов в СССР. Но арестовано уже куда больше. Впечатляет постоянный ужас автора дневника. «Эти дни бессонница, ожидания почти не ем, пропал аппетит. Какая унизительная штука страх. У меня еще хватает мужества, чтобы бриться по утрам». Ночью читал дневники декабриста Лорера, кстати, о дневниках, и прислушивался к звукам во дворе. Предчувствие превращается почти в галлюцинацию. Засыпаю только под утро. Мама иногда приезжает в город днем и заходит, когда меня не бывает дома. У нас уговор. Ложась спать, я прячу в уборной записку. А утром, если ночь прошла благополучно, вынимаю ее. И так до другой ночи. Ведь во время обыска мне написать ей не дадут. А она может зайти и не догадаться, что меня взяли. Гладков не мог тогда знать, что его арестуют еще только через 10 лет. В связи с этим маленькое отступление. В январе 48-го он приехал в Ригу на премьеру своей пьесы. Куда больше, впрочем, его влек аромат эмигрантских книг и журналов, бесперебойно поступавших в Латвию до ее советизации в 40-м году. Я уже упоминал, что сам приезжал в Ригу 25 годами позже ради того же, но уже без опаски. А в 48-м году опасаться очень даже стоило. Гладков купил 50 номеров журнала «Современные записки» и книги числом 43 Бунина, Сергея Волконского, Шмелева и других. Радостный он привез добычу в Москву и, что приятно, успел все прочесть. Но 8 месяцев спустя был арестован и за хранение антисоветской литературы получил 10 лет, из которых отбыл 6. Но возвращаясь к предвоенным годам. Изданы дневники Михаила Михайловича Пришвина, известного певца русской природы. Они невероятного объема – 18 томов, 14 тысяч страниц. Дневники охватывают почти полвека, начиная с 1905 года. Они откровенны и парадоксальны. Алексей Варламов, биограф Пришвина, заверяет, что тот не уничтожил и не изменил ни строчки своих записей, хотя понимал, насколько это неосторожно. Он даже шутил: «За каждую строчку моего дневника 10 лет расстрела». Но не стал вымарывать даже те мнения, которые, возможно, уже не разделял. Например, такой отзыв 27-го года. «Читал «Известия», с большим трудом одолел огромную статью Сталина и не нашел в ней ничего свободного. Бездарен и честен, как Чурбан. В дальнейшем, как бы он ни относился к Сталину, Чурбаном его больше не считал. Но запись не тронул. А вот отношение к Ленину он не поменял. 22 сентября 1938 года он записывает: «Все насильники непременно идейные, и Гитлер, и Ленин. В их идеях счастье в будущем, а в настоящем смерть». Безнадежная запись 14 августа 1938 года. «Над всей страной, над каждым существом в стране легла тень смерти. Хорошо одним пьяницам, да тем, кто вовсе устал и жить больше не хочет». Пришвин дружит со своим идейным противником, литературоведом Разумником Васильевичем Ивановым Разумником. Тот воплощает в его глазах худшие черты интеллигента-социалиста. Чего стоит одна его любовь к Салтыкову-Щедрину, презираемому Пришвину? Разумник в 20-е и 30-е годы посидел в тюрьмах и помыкался по ссылкам, причем в ссылках его поддерживали денежные переводы от Пришвина. Озабоченный судьбой своего писательского наследия, последний решает продать весь свой архив литературному музею и в 1939 году привлекает для его разбора своего в очередной раз вышедшего из тюрьмы друга. Подумать только, отдать в архив дневники, которые там станут доступны, страшно подумать кому. Привлечь к разбору поднадзорного, вчерашнего политзека. 2 февраля 1941 года Пришвин делает запись, объясняющую многое. «Мое одиночество есть средство моего спасения и разгадка для всех удивительного, что такой мог сохраниться в СССР». В связи с очередным политическим процессом он пишет: «Приумолкли дикторы счастья и радости. С утра до ночи дикторы народного гнева вещают по радио. Слышишь, псы, гадюки, подлецы. У нас на фабрике постановили, чтобы не расстреливать, а четвертовать». Достоевский продолжает оставаться единственным описавшим бесов. Конец цитаты. И неожиданный вывод. «После расправы с троцкистами нужен резкий переход к свободам и церкви. Так говорят». Ясно, что автор дневника того же мнения. И словно в развитии этой мысли запись. «Мы должны выйти к самодеятельности». Так Пришвин называет свободу личной инициативы. «Или же непременно быть побежденными в войне и остаться примером, как социализм сделал великий народ жертвой войны. Невозможно в одной стране ввести социализм, поскольку все капиталистические страны станут во враждебные отношения и вызовут на конкуренцию. Тем самым капитализм и пожрет социализм, быть может, и не вступая с ним в прямую войну». Конец цитаты. Интересный для своего времени ход мысли. А вот отзыв Пришвина о какой-то из переведенных в СССР книг Фейхтвангера. Он пишет о фашизме, а мы ведь это видим в коммунизме. Немцы, пишет Фейхтвангер, поглупели. Но ведь и мы поглупели, невероятно. И все от тех же причин, которые у фашистов носят название чистой расы, а у нас – класса рабочих. Почему до сих пор возле талантливого и честного специалиста стоит и мешает ему глупый и необразованный коммунист? В конце 1939-го Пришин живет в Загорске. Вот его наблюдение. В магазинах нет ничего, даже сахару. Тысячи людей простаивают дни и ночи в очередях. Каждому хочется достать что-нибудь к празднику. И хоть нет ничего, но надеются, что выкинут. И все-таки от непрерывных передач по радио о счастливейшей в мире стране никого не взорвало, никто не разбил ни одного стекла. Какие-то червивые мальчишки с серыми острыми лицами шныряли и, задевая друг друга, самолюбиво крысились и ругались непотребными словами. Жена врача и мать четырех сыновей Софьи Дрожакова в это же время грустно констатирует в своем ленинградском дневнике нечто близкое. Все возрастающее озверелось в массе, жестокость и грубость. В Москве в те же дни был хотя бы сахар. Александр Гладков пишет: «Сегодня 1,5 часа стоял в очереди за сахаром. Могу жить без мяса, но без чая жить не могу. В магазинах ад. Товаров почти нет, и очереди эпические». И вместе с тем почти тогда же он записывает: «Прошел ночью улицу Горького от бульваров вниз. Она полна эффектными блондинками, пьяными командировочными, машинами с компаниями. Шумно почти как днем. За мной увязалась и долго шла рядом проститутка. Из ресторанов гремят модными мелодиями джазы». А вот дневник ленинградской актрисы Татьяны Вулах-Гардиной. Октябрь 1939-го. «Красная армия вступила в Польшу для защиты наших белорусских и украинских братьев. И вот уже Львов, Вильна, Брест-Литовск и так далее заняты нашими войсками. За армией приехали агитаторы и трибунал. Аресты начались с князя Радзивилла, не успевшего бежать. Арестован он за то, что остался для подрывной работы. Может быть, НКВД займется свежими делами в Польше и оставит в покое уже перемученных нас». Пришвина эта тема тронула мало. Он касается ее вскользь. 2 июля он записывает: «Радуюсь, что СССР теперь вступает в границы старой России». Этой записью он объединяет и только что происшедший ввод Красной Армии в 3 прибалтийских государства и присоединение 8 месяцами раньше Западной Украины и Западной Белоруссии. В дневнике Георгия Эфрона, сына Марины Цветаевой, присоединение Латвии, Литвы и Эстонии – событие, которое он вполне одобряет. Ему 15 лет, но его огромный и подробный дневник написан взрослым языком человека, который следит за всем происходящим в мире. Его отец на Лубянке, сестра в сибирском лагере, а он, даже критически воспринимая многое в СССР, все же полон напористым советским духом. Это позже, в ноябре 1941-го, эвакуируясь в Ташкент, он запишет: «Я сторонник экономической зависимости Советского Союза от Англии и Америки». Со старшим поколением понятнее. Для них Рига, Ревель, Юрьев, Ковна, Нарва – города всего 20 лет назад бывшие своими. А что такое 20 лет? Присоединение эти люди восприняли как имперскую реституцию. Что же до судьбы присоединенных жителей, она, констатируя это с некоторым смущением, почти не вызывает сочувствия и даже интереса у тех авторов, чьи дневники мне попались. Но, наверное, есть дневники и с совсем другими оценками. Впрочем, один специфический интерес налицо. Цитирую Гладкова: «Игорь все же добился командировки во Львов. Сейчас в Москве это вроде помешательства. Все любители вещей бросились во Львов и другие города. И уже хлынули в Москву радиоприемники, пишущие машинки, отрезы, хрусталь. А вот и совсем знакомый мотив. Игорь вчера приехал из Львова, интереснейшие рассказы. Но, пожалуй, самое интересное, что он привез оттуда – последняя книга Бунина «Жизнь Арсеньева» и «Термидор» Алданова. А вот довоенный факт, который, знаю, смущает поклонников СССР. 9 октября 1940 года Гладков записывает: «Устанавливается плата за обучение в старших классах школы и вузах. Плата в школах 200 рублей в год, в вузах 400-500 рублей. Указы о введении платы за обучение очень волнуют молодежь. Говорят, процент покидающих вузы и школы велик». Гладков родом из Мурома. В ноябре 1940-го он записывает в дневник, услышанное от земляка: «Из 24 муромских церквей осталась только древняя Козьмы и Демьяна, да Никола набережный. В городе более 100 тысяч населения. Когда мы уезжали 15 лет назад, было 1020. Вокруг города военные стройки, секретный химический завод под лесом, рядом большие лагеря ЗК. Старых муромлян в городе почти нет. Все новые, из деревни. Есть сюжет, который присутствует в большинстве дневников этого периода. Забрали такого-то, такую-то. Гладков. Третьего дня к маме приходил за цветочными семенами профессор с соседней улицы. А вчера ночью его взяли. Это в Загорянке. А вот Москва. 21 июля 1939 года. Опять дневник Гладкова. В доме главсевморпути на Никитском бульваре из окна шестого этажа выбросилась после ареста мужа, когда его увели, женщина с ребенком. Конец цитаты. В социальных сетях ныне постоянно встречаешь, что после замены Ежова на Берию террор утих. Видно, наши сталинисты считают, что свыше тысячи расстрелянных в предвоенные месяцы в Коммунарке и Донском, без учета Бутова, Яузы и еще 7 мест казни. Причем это только Москва. Просто милый пустячок. Да, все познается в сравнении. Предвоенные цифры многократно ниже тех, что потрясают душу и разум, когда речь заходит о 37-м или 38-м годах. То, что убивают меньше и сажают меньше, а кого-то еще и выпускают, не могло не отразиться на прочих сферах жизни. Но тоска не отпускает. 24 марта 1940 года Михаил Михайлович Пришвин записывает: «Какая наша страна теперь стала голодная, ободранная, безнадежно скучная. Оказалось, что длительность событий, захватывающих время больше человеческой жизни, является сильнейшим оружием против личности». Но какие-то черты времени не укладываются в привычные схемы. Например, в представление о полной информационной закукленности СССР. С удивлением узнаешь, что через советские границы шли потоки почтовых отправлений. По данным Наркомсвязи, даже к лету 41-го, Вторая мировая идет уже 20 месяцев, из СССР за границу ежедневно отправлялось в среднем 33 тысячи писем и 1500 телеграмм. А в СССР поступало чуть поменьше, но именно чуть. И были какие-то оттенки, крошечное подобие идеологической оттепели. Вдруг вышел большой 420 страниц том Есенина, давно объявленного Кабацким и Кулацким. Вышли сразу две книги Велимира Хлебникова, поэта с ярлыком от «Пролеткульта», «Заум» и «Кривляние». И приличный сборник Ахматовой «Возглас вымирающей социальной группы». Что уж совсем удивительно, были переизданы труды русских историков кадетской либеральной направленности. В фильме 40-го года «Закон жизни», впрочем, быстро запрещенном, молодежь смеет обсуждать уже решенные партии вопросы, да и ведет себя как-то вольно. В расчете на то, что войны удастся избежать, что-то вызревало, что-то затевалось. С одним знаком или с другим война вычеркнула все знаки. Недостроенный дворец Советов был торопливо разобран, и многие поняли, Ленин никогда не вознесется на 400 метров над Москвой. Всемирный коммунистический проект закрывается, независимо от исхода войны.
«Затерянного времени». Записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина в авторском чтении. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.